Хасид коротко поведал девушке историю о неудачном испытании малого Паньтау, о нервном срыве Кузьмы, о драке он не сказал ни слова, и по мере того, как он говорил, лицо Кати становилось все более озабоченным и тревожным. «Что же делать?» — спросила она, когда Хасид закончил. «Его надо вывести из состояния хандры. Мне это не под силу. Я вызвал его маму и бабушку. Вместе вы должны справиться». Катя бросила на безопасника странный взгляд и промолчала, но Хасид вдруг подумал, что, возможно, делает что-то не то. Через несколько минут они приземлились возле старой станции метро северо-запада Москвы, нырнули в свободную кабину и вышли уже на станции Патфайндера на Марсе. Денис и Аларика, мать и бабушка Кузьмы, одетые в одинаковые жемчужно-зеленые уники и похожие друг на друга, как сестры, ждали безопасника в центре зала. «Знакомьтесь», — подвел к ним Катю Хасид. «Это Катя, моя знакомая и друг Кузи. Денис, мама Кузьмы, Аларика, его бабушка». Женщины с одинаковым интересом посмотрели на внучку Яна Лапары, она ответила таким же заинтересованным взглядом, и Хасид, переживавший столь драматичный момент, успокоился. Кате явно понравилась женщинам, это было заметно по их лицам, хотя Денис, не без женского лукавства, не преминула спросить: «А где же Аля?» «Кузьма вам сам расскажет», — дипломатично ответил Хасид, покосившись на Катю и уловил ее беглую улыбку. Эту улыбку заметили и женщины, переглянулись, но продолжать задавать вопросы относительно семейного положения их сына и внука не стали. Хасид усадил всех троих в салоне флейта службы безопасности, дожидавшегося его у метро, и задал курс инк-пилоту. Когда они уже взлетели, вызвал наблюдателей по мысли-каналу «Спрута-2». «Контроль-1, как обстановка?» «Нормально», — отозвался Кобра Волков, чья смена еще не закончилась. «Клиент выходил по малой нужде, выпил литр тоника, что-то искал, теперь спит». «Окей, продолжайте в том же духе». Женщины, сидевшие сзади в некотором оцепенении, внезапно разговорились. Начала Аларика, задав какой-то невинный вопрос Кате. Та ответила, спросила в свою очередь, часто ли бабушка видит внука. Потом призналась, что никогда бы не поверила, что Аларика — бабушка. И та смягчилась, заговорила о внуке, потом о муже, сравнила их, сказала, что Кузьма весь в деда, тут вмешалась Денис. И разговор стал общим, так что скучать никому в течение часа полета не пришлось. В том числе и Хасиду, которому изредка разрешали вставить веское слово мужчины. Кутер в пределах прямой видимости вели два скоростных галеона СБ, но это был эшелон, прикрывавший Ромашина, и Хасид мог на время забыть о своих обязанностях телохранителя. Долетели до перевала без приключений. Хасид посадил аппарат, помог женщинам вылезти и заскочил в бунгало, чтобы проверить, в каком положении Кузьма. Ромашин-младший лежал на топчане лицом к стене, но скорее делал вид, что спит. Хасид улыбнулся, вышел наружу и махнул рукой. «Проходите, он вас ждет». Выждав минуту, он зашел в бунгало и увидел растерянного, помятого, удивленного, ничего не соображающего Кузьму в окружении женщин. Катя молчала, не решаясь подойти ближе. Денис что-то выговаривала на ухо сыну, а Ларика гладила его по волосам, как маленького. Хасид засмеялся. Кузьма покраснел, вырвался из рук мамы и бабушки, шагнул к безопаснику. «Твоя идея?» В комнате стало тихо. «Вообще-то идея принадлежит Зигмунду Фрейду», — скромно признался Хасид. «Я ее только применил. Надеюсь, не обидел?» Одно мгновение казалось, что Кузьма сейчас снова сорвется. Но вместо этого он вдруг улыбнулся, поднял вверх ладонь, Хасид ударил в нее кулаком, и инцидент перешел в стадию эндшпиля. Кузьма посмотрел на Катю, подошел к ней. «Извини, что я в таком виде, впервые в жизни, но больше этого не повторится, веришь?» «Верю», — тихо сказала девушка, искоса посмотрев на замолчавших родных Ромашина. Кузьма обернулся к ним, оценил их взгляды, кивнул. «Мама, бабуля, это Катя. Мы уже познакомились», — хмыкнула Денис. «Я вам не говорил, хотя собирался. В общем, я не живу с Алей. Катя стала мне... Мы понимаем». «Вы не понимаете», — упрямо мотнул он головой. Я собираюсь взять ее в жены, если только она согласится». Кузьма глянул на Катю, явно обескураженный его заявлением. «Ты согласишься?» Катя покраснела, беспомощно посмотрела на Хасида, и тот пришел ей на помощь. «Согласиться, согласиться, только не надо торопиться гнать лошадей, всему свое время. Ты еще сам ни в чем не уверен. Знаете что, дорогие дамы, у меня с собой есть бутылочка шампанского. Может быть, хватим по глоточку за встречу? Или за успех безнадежного дела, если хотите. Потом и за меня выпьем, мне уже 30 стукнуло». «У тебя же день рождения в январе», — озадаченно посмотрел на друга Кузьма. Денис фыркнула, а Ларика мягко рассмеялась. За ней засмеялись остальные. Хасид подмигнул Кате, сбегал к флейту и принес бутылку Абрау Дюрсо. В бунгало отыскались чашки и стаканы, шипучий напиток разлили по разной форме сосудом, чокнулись, Денис произнесла два слова «за знакомство», посмотрев при этом на Катю, и все отпили по глотку, оценивая вкус вина. «А теперь предлагаю всем поехать к нам в гости», — сказала Ларика. «Я приготовлю домашний торт, растягай, посидим и дождемся деда, Филипп обещал быть сегодня пораньше». «Нет, бабуля», — нахмурился Кузьма, проведя пальцем по щетине на подбородке. «То есть я не против, но не сегодня. Спасибо вам за то, что примчались меня спасать по просьбе этого типа. Однако, на мой взгляд, я не нуждаюсь в спасении». Он помолчал, опустив глаза, с усилием заставляя себя сделать признание, и продолжил более твердым тоном, глянув на мать, бабушку и Катю.